И у нас уже в студии находится Григорий Фролов, основатель проекта «Эмиграша». Ну и мы поговорим в общем сегодня контексте о россиянах в Украине, о том, как им бывает сложно получить статус беженца. Но начнем с частного случая, а именно о российском беженце Сергее Анисифорове, который вот столкнулся с большими трудностями в Одесском миграционном ведомстве Украины.
Григорий, расскажите.
Ну, ситуация достаточно показательная и крайне печальная. Сергей действительно является искателем убежища из России. При этом, в отличие от многих, Сергей приехал в Украину еще до Евромайдана, был активным участником революции достоинства от начала до конца, в том числе, скажем так, в самые сложные моменты этого действия, был контужен, а впоследствии получил даже награду Украинской православной церкви за жертвенность и любовь к Украине, после чего он подался, значит, на статус беженца в Одессе, так как он опасается вернуться в Россию вследствие того, что он опасается уголовного преследования в связи с его участиями в Украинской революции достоинства. Его процесс по статусу беженца длится уже более 2 лет. Миграционная служба ему уже 3 раза отказывала. Уже 2 раза, ну, то есть Сергей выиграл впоследствии 6 судов, когда он судился с миграционной службой. 2 раза...
Украинских, значит, судов.
Украинских судов. И все это происходит в Одессе, безусловно. Каждый раз суд ставился на сторону Сергея, отправлял дело на пересмотр в миграционную службу, заявляя о том, что миграционная служба надлежащим образом совершенно не хочет собирать информацию о стране происхождения и о том, что там происходит. Однако миграционная служба настаивает на своем, в общем, при этом приводя достаточно специфические доказательства того, что Сергею беда не угрожает.
Например, какие?
Суд, во-первых, говорит, и миграционная служба, ее представители повторяют раз в раз заветную мантру о том, что в Российской Конституции написано, что это правовое государство, и никакие пытки и политические преследования там быть невозможно, что, конечно, глупость, но это то, о чем не раз заявляют сотрудники миграционного ведомства, подчеркивая, что мы же, значит, ведем доказывания в рамках закона, при этом почему-то они ссылаются на нормы российского закона. Простите, по нормам российского закона и Крым сейчас России. Что же, мы будем на это ссылаться? Значит, защита Сергея в его деле неоднократно приводила примеры того, что вообще-то бывает с активистами Майдана, которые оказываются на территории России.
Да, просто хочу вот ввести в курс дела, добавить до этого, для того, чтобы человек, в данном случае гражданин России, получил убежище в Украине по политическим мотивам, он должен доказать факт политического преследования, уголовного преследования по политическим мотивам, собственно, в самой России. Этим могут стать возбужденные уголовные дела и так далее, чего в отношении именно Сергея нет. Но, однако, он заявляет, что все активисты, которые так или иначе побывали на Майдане, они возвращаются в Россию, и там дела возбуждаются. Правильно понимаете?
Послушайте, наличие непосредственно доказанного уголовного преследования — это просто самый очевидный факт, которым можно доказать необходимость получения статуса беженца. Но это не обязательный факт. К тому же, на самом деле, особенно Одесская миграционка, да, в общем, часто другие подразделения этой службы в Украине, и на этот факт как бы глаза закрывают. То есть, допустим, есть дело другого политического беженца из России, Петра Любченкова, который также проходит по Одесскому ДМС, у которого есть на руках, собственно, уголовное дело, заведенное на него за то, что он призывал к проведению марша федерализации России на Кубани.
Да, вот только я просто занималась хорошо этой историей, только Сергея перед эфиром вспоминала. Напомню нашим слушателям, что Петр Любченков, он жил, собственно, на Кубани, и в момент, когда Россия захватила Крым, он опубликовал на своей странице в соцсетях призыв, открытку к тому, что врежем по Путлеру его же оружием, вернем Кубань Украине. Это буквально цитата. После этого в отношении него возбудили уголовное дело в России. Он успел выехать на территорию Украины, он успел, собственно, бежать в Украину, потому что там в России ему грозит реальный срок. И он был полностью уверен, что получит здесь политическое убежище. Однако Одесская миграционная служба, если я не права, вы меня поправляйте. Одесская миграционная служба отправила запрос в нашу прокуратуру, что вот, мол, у нас есть такой человек. Наша прокуратура, недолго думая, отправила письмо в российское ФСБ, что вот, мол, у нас есть такой человек. Российское ФСБ говорит: о, так верните же нам его. И украинские службы решают вернуть Петра Любченкова в Россию, чтобы он там сел за то, что он отстаивал, по сути, интересы Украины. На момент там еще полгода назад, месяца три назад, он находился в розыске украинской милиции для того, чтобы его вернуть в Украину, в Россию, точнее. Сейчас не знаете там, чем это закончилось?
Да, конечно, знаю. Но, во-первых, нужно сказать, что действительно эта ситуация как раз это очень яркий пример полного неуважения к украинским законам, к международному праву прав человека и вообще к здравому смыслу. Да? То есть что происходит с, вот, конкретно с Любченковым сейчас? Последнее судебное заседание, которое про него проходило в окружном административном суде, уже не отправило дело на пересмотр в ДМС. Они уже постановили, что ДМС обязан выдать Петру статус беженца. Однако этот суд уже был несколько месяцев назад. ДМС Одесская отказывается все еще выдавать данный статус и собирается вести апелляцию в, соответственно, в Верховном суде Украины. Непонятно, к чему это приведет. Насколько я знаю, Петр сейчас подал исполнительный лист на то, чтобы ему выдали уже статус беженца, потому что так или иначе это уже было уже решение, вступившее в законную силу судебное. При этом вот мне, на самом деле, Сергей Конисифоров как раз в последней нашей беседе рассказал интересный факт, что ДМС Одесская уже подавала, значит, свою апелляцию в Верховный суд, при этом они не уплатили, значит, взнос, обязательную пошлину, вследствие чего Верховный суд отказал в рассмотрении. Сейчас они будут готовить повторную. Вот. Ну, тем не менее, это, конечно, все очень смешно, но если бы это не было так грустно... Любченков, у которого есть реальное уголовное дело на территории России, подтвержденное, да, в том числе перепиской, простите, между украинскими и российскими силовыми ведомствами, он все еще без статуса беженца и без государственной защиты.
Куда уже очевиднее.
Да. У Сергея, знаете, тоже вот украинские правозащитники, его, собственно, исполнительный партнер ООН, который защищает его интересы, да, это организация 11-я Квитня, они совершенно все уверены в том, что Сергей — это человек, который достоин статуса беженца в связи с обстоятельствами его дела. Да? Вот, к сожалению, ДМС каким-то образом пытается саботировать, и пытается так или иначе оспаривать подобные истории. Да? То есть, когда мы смотрим материалы дела Сергея, мы видим замечательные истории про то, что ДМС говорит, что, вот, допустим, Сенцов и Кольченко были задержаны и впоследствии отправлены, значит, мотать срок, в том числе потому, что они были членами организации «Правый сектор», запрещенной территории России. Что, конечно, полная чушь, вплоть до того, что, не знаю, «Правый сектор» выдал справку и одному, и другому о том, что они не являются членами «Правого сектора». И сама формулировка об этом, которая была перенесена в аналитическую справку, переданную украинским ДМС в украинский суд, была взята даже не из решения российского суда, а из обвинительного заключения российской прокуратуры, что, ну, совершенно звучит невероятно. Да?
Григорий Фролов, основатель проекта «Эмиграша» в студии программы «Киев-Донбасс». А у нас сейчас на связи телефонной как раз Сергей Анисифоров, который есть соискателем статуса политического беженца в Украине и вот в Одессе никак не может добиться этого. Сергей, добрый день. На какой сейчас стадии ваши соискания этого статуса и не потеряли ли вы веру?
Да, это честно говорить, сейчас у меня седьмой суд, это за третий год после событий Майдана, впереди седьмой суд с миграционной службой Украины. Как таковой, знаете, веру я не потерял, потому что я не любитель складывать руки. Это, ну, как говорится, опускать.
А вы не пробовали обращаться? Вы не пробовали обращаться в миграционную службу в другом городе?
По суду пойдет положительный момент, если этот суд сейчас примет, обяжет миграционную службу Украины именно предоставить мне статус беженца. Давайте сделаем отклонение. С 2009 года на территории Украины только по решению 4 судов суд обязал миграционную службу предоставить статус беженца. Это вот последний, 4-й прецедент, это был в отношении Петра Лепченкова.
А скажите, пожалуйста, Сергей, а почему, что вы вообще делали в Украине? Почему приехали на Майдан?
По тем или иным причинам я выехал еще до всех событий на Майдане. Ну, еще задолго до событий на Майдане. Это на территории Украины. Ну, у меня просто появилось желание получить это гражданство Украины. Это, ну, по тем или иным это причинам. Да. И при сборе документов я не сдали, у меня была небольшая задержка по документам, да. Поэтому и как раз вот тут произошли вот эти все революционные события. А я как человек, ну, со своей гражданской позицией, я посмотрел, что происходит. Это вот избиение студентов изначально в конце ноября месяца. И я вот выехал уже в начале декабря в Киев.
А скажите, пожалуйста, а у вас были какие-то основания для получения украинского гражданства, если вы на него претендовали?
Да, по закону Украины, от, если память не ошибается, от 29 августа 1991 года, есть это положение украинского законодательства, человек, находившийся и проживающий постоянно на территории УССР на этот момент, вне зависимости, сколько он здесь проживал, но постоянно, там год, два, полгода, он имеет полное право для получения гражданства Украины.
Сергей, скажите, пожалуйста, почему, с чем вы лично связываете вот отказ миграционной службы в предоставлении вам статуса беженца по политическим мотивам?
Ну, вы знаете, ситуация довольно-таки такая банальная и довольно-таки известная. На всех судебных заседаниях и на всех тех отказах, которые выводы есть такие, да, которые миграционная служба пишет, это, она полностью только руководствуется Конституцией Российской Федерации. Этот факт имеет место. К сожалению, это даже было открыто озвучено на одном из судов Любченкова. И также это у меня озвучивается на тоже на судах. Они где прямо говорят, Россия демократическая страна, где никого не преследуют, нет ни тортур и так далее и тому подобное. Это вот и плюс ко всему, знаете, здесь еще есть такой немаловажный момент. Со времен Майдана это единственная структура, которая не была не реформирована и не была подвергнута люстрации. Это миграционная служба Украины. Это факт. И все, кто там до сих пор находится, они, начиная от начальника миграционной службы, то есть это, от директора департамента по беженцам и иностранцам Натальи Науменко, и заканчивая нищим звеном, они все еще с тех времен сидят еще. Еще задолго до Майдана они были там посажены и до сих пор находятся на местах. И они, как бы, мне даже, если честно, мне в открытую даже говорят, это миграционные службы, что что-то в этом роде говорят, да, что мы тебе никогда ничего не дадим, что это езжай в России все нормально, тебя не посадят, и что я бандеровец, и что типа я должен перед Россией за все ответить. Тем более у меня с Россией неоднократно. И до сих пор идут возгласы именно с территории России, что поскорее бы меня выдали, что я должен ответить за все перед ФСБ. Это есть, это присутствует. Миграционная служба это отвергает, что это не может быть. Хотя это все есть. Это есть доказательная база очень большая. Она мне на судах постоянно предоставляется. Миграционка это не хочет признавать. Это не хочет и все.
Сергей.
Есть такое понятие, знаете, есть такое понятие в Женевской конвенции. Это беженец на месте. Беженец на месте это то есть человек, который в связи с не может возвратиться в страну проживания в связи с прошедшими событиями. То есть это обоснованная опасность возвращения в страну проживания в связи с угрозой пыток. Ну, там, ну, такая конвенция есть, да. Вот у меня как раз вот это есть.
Сергей.
Попадая под эту Женевскую конвенцию, что Миграценко не хочет признавать уже третий год.
Сергей, спасибо вам большое. Хотелось бы согласиться с вами в том, что миграционная служба осталась единственным органом в стране, который не реформирован, но, к сожалению, это далеко не так. И напомню, что с нами на связи был Сергей Анисифоров. Мы говорили о том, что миграционная служба не предоставляет ему статус беженца по политическим мотивам. Напомню, что эфир Громадського радіо открыт для всех, и мы всегда готовы выслушать и предоставить площадку для, собственно, служащих миграционной службы, чтобы услышать и их сторону.
Да, и мы возвращаемся в студию. У нас находится в гостях Григорий Фролов, основатель проекта «Эмиграша». Григорий, хотелось бы спросить, насколько это явление, с которым столкнулся как раз Сергей Анисифоров, является правилом? Иначе говоря, может быть, в других городах миграционная служба более ведет себя располагающе по отношению к просящим этого статуса?
Да, к сожалению, это скорее правило, чем частное. Мы в данном случае, на данный момент акцентируем наше внимание как раз на Одесской области, потому что решения, которые выдаются именно Одесской миграционке, они выглядят для нас самыми вопиющими и самыми, скажем так, очевидно неправильными, незаконными и так далее. Но, к сожалению, есть статистика по миграционке по всей Украине, так по их собственной статистике в первом квартале этого года. Количество выданных беженских документов равняется нулю. Не только по россиянам, а в принципе по всем искателям убежища из всех стран. Если мы возьмем конкретно россиян, то со времен Майдана количество позитивных решений миграционки, оно находится в пределах 9%. То есть от около 300 человек общего количества искателей убежища из России получило меньше 30, по-моему, 23 или что-то такое.
Я знаю одного такого человека, это Павел Мизерин, он тоже у нас бывал в студии. Но вот смотрите, этот статус он защищает от экстрадиции, так? Сколько было фактов, когда Украина передавала россиянам людей?
На самом деле, на данный момент, вот конкретно по беженцам, таких фактов было достаточно мало. А если исключить недавний очень экстремальный случай с искательницей убежища из России, из Дагестана, которая прилетела, я сейчас боюсь ошибиться в ее имени и фамилии, это был недавний кейс, она прилетела из Стамбула в Харьковский аэропорт, в котором попросила убежище, после чего в аэропорту ее очень долго не хотели принимать ее, соответственно, заявление. Она там пробыла практически сутки, все это время за нее воевали местные правозащитники. После того, как ее выпустили из аэропорта, она поехала в миграционку подавать статус, ее оттуда вывезли сотрудники СБУ и передали Федеральной службе безопасности Российской Федерации, по всей видимости. И это очень экстремальный случай. Таких кейсов, конечно, такие кейсы происходят редко, но это, скажем так, какие-то совсем на грани.
То есть этот случай касался той гражданки, которая только прилетела, ее сразу же выдворили.
Да,
а те,
да,
которые, скажем так, уже тут находятся, то...
Ну, мы, конечно, понимаем, да, что даже в случае запроса это все-таки достаточно тяжелая медийная история для миграционной службы или украинских силовых ведомств, чтобы реально выдать в Россию российского искателя убежища. Потому что мы понимаем, да, что и медиа, и правозащитники очень быстро в этой истории могут сработать. Поэтому таких кейсов, конечно, на данный момент, ну, мне неизвестно, по крайней мере, именно успешных кейсов экстрадиции российского беженца, уже находящегося в процессе из Украины в Россию. Вот. Но, тем не менее, как мы знаем, все бывает в первый раз. И вот как раз история Сергея достаточно показательная в этом смысле с точки зрения неуважения миграционки к его правам. Мы прекрасно знаем о том, что сейчас в Крыму есть целый ряд активистов Майдана, которые сидят на очень большие сроки. Такие, это люди типа Костенко и Коломийца, которым выдали 4-10 лет тюремного заключения по экстремистским статьям, собственно, за участие в Майдане прямое, да. И таких кейсов, конечно, гораздо больше, если поискать. Поэтому мы за Сергея очень опасаемся и очень ждем, что либо на миграционной, либо в миграционной службе проснется совесть, либо Одесский суд, который следующее заседание которого по обжалованию, соответственно, решение миграционки состоится 4 октября в 12 часов в Одессе. Уважаемые журналисты, пожалуйста, приезжайте. Мы очень надеемся, что, может быть, суд в данном случае, скажем так, устроить торжество правосудия и все-таки выдаст обязательное решение в отношении
Сергея. Григорий, вот, чтобы мы понимали порядок цифр, сколько россиян на данный момент хотели бы получить такой статус в Украине? Это счет идет на десятки или на сотни?
Счет идет на сотни.
Счет идет на сотни. И сколько из них, на ваш взгляд, действительно имеют основания?
Я, к сожалению, не видел всех дел всех искателей беженцев с России. Я думаю, что достаточно большое количество из тех людей, которые подаются на этот статус, действительно имеет основание, потому что ничего желаемого, скажем так, или ничего хорошего в статусе беженца нет в Украине. Да, статус беженца в Украине — это, в общем-то, в первую очередь государственная защита от экстрадиции, от выдачи и так далее, да, и право проживать и работать на территории Украины. Да, и еще это 17 гривен на одноразовое пособие. 17 гривен. Больше статус беженца ничего не предоставляет. Поэтому, понятное дело, что разумный человек, которому не нужна государственная защита, и у которого есть любой другой способ остаться на территории страны, за статусом беженца не пойдет. Да, в российских, скажем так, в кругах политических активистов это уже достаточно известная информация того, что Украина статусу беженца практически не дает. И это, в общем, как правило, даже не связано с тем, что это не относится к россиянам, это относится ко всем. К сожалению, очень большие проблемы сейчас в Украине с процедурой получения убежища. Поэтому любой человек, у которого есть как минимум загранпаспорт и виза шенгенская, да, и которому действительно угрожает опасность, он постарается все-таки выехать за пределы Украины и получить статус в Европе. Да, в Украине в основном мы сталкиваемся с людьми, которые попадаются вследствие того, что они просто в одночасье узнают, что у них дома обыск, да, и что им угрозит, скорее всего, лет 5 в тюрьме. Да, и люди просто в тапочках, я не знаю, в домашних, не знаю, штанах просто бегут до границы и говорят там, пожалуйста, я прошу убежища. Что у людей может не быть загранпаспорта, у людей может не быть виз, у людей может не быть знания иностранного языка и денег просто, чтобы куда-то еще долететь. Вот, и в этом случае Украина остается просто такой точкой последней надежды, чтобы убежать от политически мотивированного уголовного дела.
Чем занимаются вот эти люди обычно в Украине? Например, вот у нас были в нашей студии был Александр Шелковенков, был Рословцев. Угу. Вот чем они занимаются здесь сейчас в Украине?
На самом деле есть отдельная проблема, связанная с тем, что даже если вы находитесь внутри правового процесса получения убежища, у вас есть право на работу. Но, к сожалению, это право дается на месяц, и получается оно где-то недели три, в соответствии с теми законами, которые имеются сейчас. То есть, как вы понимаете, это очень сложная история, да? Поэтому я думаю, что средний политический беженец из России находится перманентно в двух процессах. Первый — это процесс поиска какой-то кратковременной работы, способа выживания. И второй — это процесс определенной общественной активности. Для многих эта общественная активность связана с именно Россией, тем, что происходит внутри. То есть борьба с пропагандой, рассказывание людям о том, что происходит в Украине, что здесь нет бандеровцев и так далее, которые режут и едят детей на улице. А для других, как, допустим, я вот, насколько знаю, Сергей и Петр являются очень активными членами Одесское сопротивление,
Одесская самооборона. Да.
И именно общественно, скажем так, гражданских активностей внутри города.
Вот, ну, я вам скажу, что Одесская самооборона очень часто нарушает украинские законы и действует методами, которые бы не хотелось видеть в демократическом развитом обществе. Это захват, это силовые методы. Уже сейчас мы говорим не о зоне АТО, мы говорим не о майдановских временах, а уже сейчас. И это тоже нужно принимать. Так все-таки чем занимаются сейчас, вот, например, Рословцев и Шелковенков? В поисках вот работы, да? И...
Ну, в общем, приблизительно так. Насчет ростовцев я не могу точно сказать, потому что мы не держим с ним, скажем так, плотного контакта. Вот, Шелковенков ищет работу, ищет способы для выживания сейчас. Это я точно знаю.
Просто очень часто возникает вопрос Ну вот вы говорите о том, что вряд ли разумный человек будет просить этого статуса, потому что он, по сути, ничего не дает, да? Но очень часто возникает вопрос, а почему люди просят? Ну вот им действительно там угрожает что-то, преследование? Или это особенность человека вот такая психологическая, я не знаю, борьбы с системой, героизация чего-то?
Ну, вы знаете, если мы говорим о людях, проживающих в современной России, это, конечно, очень большой и сложный вопрос. Есть очень много людей, для которых очень важно жить по совести, и очень важно бороться за гражданские и политические права, очень важно бороться за узников совести и их свободу, очень важно бороться за мир с Украиной и так далее и тому подобное. К сожалению, в современной Украине подобная борьба часто... В современной России, прошу прощения, заговорку. Подобная борьба часто приводит к очень нежелательным последствиям. Как физическая расправа, политические уголовные дела и так далее и тому подобное. Я точно знаю, что, к примеру, по Шелковенко вот такое дело есть. Да, потому что мы сами помогали ему, в общем... справку составлять вместе с российскими правозащитниками о тонкости его личного дела. Тут уже ничего не попишешь, да? Когда человек оказывается с правдой о том, что ему либо сидеть, я не знаю, 2, 3, 4, 5, 10 лет в тюрьме, либо куда-то ехать дальше, то, что бы то ни было, разумным выбором будет всегда поехать в другую страну, да? Или там бороться за свою свободу. Поэтому многие люди иногда оказываются именно здесь, в Украине, и им приходится просить убежище. Что касательно вашего вопроса, а что же они здесь делают? Наверное, было бы хорошо, если бы, допустим, в Украине была такая практика, как в Европе, социализации беженцев, да, с государственным участием, в которой им предоставлялась бы возможность учиться, возможность работать нормально, возможность платить налоги в украинский бюджет и прочие-прочие вещи, связанные, скажем так, с развитием социального государства и с развитием норм правовых вот в данной области. К сожалению, в данный момент все не так просто, но я думаю, что большинство россиян, которые находятся сейчас в процессе получения статуса беженца, были бы рады совершенно двум вещам. Это возможность легально жить на территории Украины, скажем так, быть защищенными от экстрадиции, возможность нормально и легально работать. Вряд ли кто-то из них очень хочет какой-то большой социальной поддержки и так далее, потому что когда, вот как Сергей, вы находитесь 3 года практически внутри постоянного судебного разбирательства, единственное, что вам хочется делать, это просто уже жить спокойно. Да, вот мы видели сейчас, по примеру, Сергея, вот он с нами пока разговаривал, человек за 3 года знает просто весь блок нормативных актов по теме беженцев. Он уже просто на юриста сам по себе выучился, просто потому что он в этой процедуре бесконечно находится. Вот, я думаю, что если бы миграционка в данном случае работала хорошо, этот человек мог бы давно уже просто работать и приносить пользу Украине, а не находиться в постоянных метаниях.
Спасибо большое. Григорий Фролов, основатель проекта «Эмиграша». Мы говорили о том, что россиянам, да и не только россиянам, достаточно проблематично получить статус политического беженца в Украине.